Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино, города Москвы. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер, Анна.
Сегодня мы с молодым батюшкой хотим поговорить о детях, о том, как создать детям такую среду, чтобы у них остались хорошие воспоминания о первых походах в церковь. Ну и поскольку вот мы выяснили, что отец Михаил много сейчас работает с молодежью, у меня есть к вам, батюшка, тоже на эту тему вопросы. Почему? Потому что я общаюсь с молодежью, моему сыну вот примерно столько, старшему сколько вам, и он такой вот представитель такой интеллектуальной среды, вокруг него вот эти вот ребята, МГИМО, МГУ, Финиш, и мне интересно, на самом деле там, вот, не знаю, в этой компании все ребята отличные, очень хорошие, очень интересные, вот, но как говорить с ними о вере для меня пока остается загадкой, хотя, ну вот, уже столько лет в церкви. Но начать, отец Михаил, я хотела с вопроса, вот вы начали говорить перед программой про вашу первую исповедь, как это было для вас, как для ребенка в 7 лет, как положено, да, родители вас привели?
Да, и... да, это было, как сейчас помню, раньше в Москве было очень мало храмов открыто, сейчас благодаря Святейшему Патриарху открываются почти в каждом районе,
да, да, да.
Есть храмы, вот храм, в котором я служу, это тоже... новопостроенный храм. А тогда было мало храмов. Мы жили в районе Багратионовской, ездили на Арбат. Угу. Храм Воскресения Славущего, по-моему, Иерусалимское подворье. Храм старый, такой темный. Вот в воспоминаниях моего детства он такой темный, сводчатый. Людей было очень много, потому что мало храмов было, и все стекались туда. И вот семилетний мальчик невысокого роста подходит, мои воспоминания такие, я подхожу к этому аналою, который в лоб мне, нижняя часть аналоя в лоб.
И вровень, ага,
салон. Да, огромный священник в черных одеяниях, они с него так свисают, борода огромная, тогда было не принято у мужчин, ну, то есть мало было мужчин с бородой.
Ага.
Вот, и я подхожу... как-то замешкался, и священник задает вопрос: «В чем каешься?» И меня такой страх и ужас объял. И я не знаю, что это за слово вообще такое. «Каешься» — это как? И священник так строго-строго говорит: «Иди к родителям, пусть они тебе объяснят, в чем ты там, что это вообще такое?» И я разворачиваюсь на лоб, мне глаза наливаются слезами, я иду к маме, плачу, потому что я провалил задание. Мама же дома готовилась. Я помню, что мы накануне учили «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся». То есть что-то мама как-то пыталась в меня вложить в юном возрасте. Вот. Мы говорили об исповеди, о том, что нужно сказать. Я шел на миссию, которую я провалил. И это было, конечно, достаточно... такое, как сейчас любят говорить, травмирующее событие в моей жизни.
А что мама вам сказала в этот момент?
Она объяснила просто, что каешься — это в каких грехах исповедуешься. То есть она по-детски так, я точно не помню, но я помню, что она мне объяснила значение этих слов, и я вернулся опять к этому священнику. Вот, он меня проэкзаменовал, правильно ли мама мне все объяснила, и принял мне первую исповедь.
Ага.
Потом все как в тумане. Ну, то есть дальше я вот не помню, это вот просто такое первое воспоминание. Вообще из детства очень мало воспоминаний. Ну, мы не так часто ходили в храм по праздникам, вот, но воспоминания, вот одно было про, есть про исповедь, а второе воспоминание про рождественскую службу, когда к амвону, там такой четверик передний, вот как я сейчас помню, и у амвона на полу люди скидывали свои куртки, клали их на пол, и дети спали на них.
Да, это у меня тоже вот это воспоминание, ну, о своих детях, естественно.
Да, ну вот я помню, что вот эта родительская служба, и ты и стоишь, и сидишь у мамы на ногах, на туфлях там или на сапогах, и потом падаешь туда, в эти куртки, и все как в забытии, потом где-то просыпаешься уже, видимо, к причастию, я не помню, как это было, но вот одно такое какое-то воспоминание у меня почему-то есть в памяти. Не могу его связать, когда это было, сколько мне лет было, но где-то точно меньше 8, потому что 8 лет мы уже съехали оттуда, переехали.
У меня дети, кстати, тоже очень вспоминают вот эти все ночные службы, они просто очень любили на этих куртках спать, потому что это же такой шанс не лечь там в 9-10 часов, это же вообще круто.
Так еще и в незнакомом месте, какой-то смена вообще обстановки, это всегда детям интересно.
Ну да, поскольку мы ходили в храм как бы с детства наших детей, то есть с рождения, ну мы, собственно, в храм пришли из... в 90-х годах, там, благодаря рождению первенца, то у них эта компания, она подрастала прямо непосредственно в церкви. И на самом деле была классная атмосфера, было очень, мы очень дружили с семьями, там делали спектакли и так далее. И дети всегда шли, ну, собственно, в компанию. Не в незнакомое место, как вы рассказываете, а в компанию. Но это же важно, да, для маленьких детей, вот у вас как с вашими детьми в храме?
Ну, моих дети, понятно, что они ходят тоже с самого детства в храм, потому что как бы жена, матушка моя старается каждое воскресенье быть в храме. Иногда это бывает проблематично, иногда просто не получается, потому что дети болеют, и, ну, разные события бывают, но они с детства. И вот до этого я служил в храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Ну, как бы в этом храме я служу совсем недавно, а там, где я служил 5 с небольшим лет, там, конечно, дети, они же и родились на этом приходе, и мы же там же их крестили. И те молодые ребята, семьи молодые, с которыми мы познакомились, у которых дети родились, тоже на этом приходе одновременно с нашими детьми, понятно, что у них своя тусовка была. И как бы получалось так, что и у детей как бы своя компания, и вот эти семьи, которые дружили, то есть сначала мы, скорее всего, подружились с семьями, вот у нас таких вот 4 минимум семьи, у которых дети ровесники, и сейчас я, вот мы праздновали в октябре день рождения младшего, и я понял, что у меня на дне рождения у сына только мои прихожане. И это вот как раз те молодые семьи, у которых дети ровесники, и дети уже знают друг друга. Когда пойдем, там Федя старший, ему 4 года, и он, когда поедем на Ходынку, там будет Матфей, или там будет Рома, например. То есть они общаются, дружат, и у них вот эта компания какая-то начинается с самого детства. Но сейчас меня перевели в другой храм, и я думаю, что и там мы найдем компанию для своих детей, потому что там тоже очень много детей, спальный район. Ну и те ребята, с которыми мы дружили раньше, они тоже не забывают, скучают, присылают видео с Ходынки и обещают приехать. Я думаю, что мы все равно будем продолжать общаться. А вообще для детей очень важно, чтобы они помимо... Для маленьких детей молитва — это сложно. Для них прийти в храм и стоять 1,5 часа – это невыносимо.
Это абсолютно нереально.
Да, это нереально. Поэтому они приезжают не только, чтобы помолиться, но и для того, чтобы встретиться со своими там, друзьями. Потом начнется воскресная школа, где у них тоже будут какие-то занятия, какие-то интересы. То есть им все равно нужно что-то, кроме богослужения, пока они не смогут полностью как бы встроиться в богослужебную, молитвенную вот эту вот жизнь.
Они еще не скоро смогут встроиться, я бы сказала.
Да,
так.
Не скоро. Но надо приучать с детства. Это вот, кстати, тоже очень важный момент. То, что, к сожалению, из такой любви к детям мы не воспитываем в них благочестие, такого народного благочестия.
Это что значит?
Это значит, что... Ну, например, мы приводим детей прямо к самому причастию. Угу. Даже в 5 лет или в 6 лет. мы жалеем их, даем им, например, там, поблажки в том плане, что могут воды с утра попить, могут поесть. Понятно, что все дети разные, и там ребенок ребенку рознь, но вот моя матушка, она из такой достаточно строгой священнической семьи.
Священнической.
Но она как папа стал священником, когда ей было 16 лет. Угу. Но семья верующая и очень строгая и была и есть в благочестии. И вот Катюша не кормит 2 года младшему, она его не кормит с утра. Если попросит попить, она даст ему попить. Все, старший не ест, не пьет. 4 года он не ест, не пьет с утра.
Ничего
перед причастием.
Себе.
И она приходит, ну, к началу литургии, потому что она старается сама причащаться. И как бы, если она хочет причащаться, я тоже как-то стараюсь и матушку свою держать в тонусе, чтобы она была на литургии. Понятно, что она отвлекается на детей еще куда-то. Ну и дети должны привыкать, что литургия — это не пришел, причастился и побежал играть.
Угу.
А это пришел, помолился. Понятно, что ты устал, пошел там где-то в игровую комнату, еще где-то, ну, разные сейчас храмы новые строят, бывает и комната для детей, и, может быть, там, если это лето, они могут выбежать на улицу, где за ними кто-то присматривает, по-разному этот вот богослужебный досуг для детей по-разному организовывают, это все понятно, потому что они не могут выдержать, бывают дети, которые 5 минут выстоять не могут, это все понятно, но приучать их к этому мы должны с детства. Если мы не будем, если мы внезапно в 7 лет скажем ребенку, тебе надо на исповедь, тебе надо утром не есть, не пить, еще молитвы читать перед причастием, ну, ребенок скажет, да нет, слишком сложно. Мне вот нравилось, когда я приходил за 5 минут, причащался и уходил.
Меня все устраивало.
Меня все устраивало, а сейчас почему-то должно быть по-другому. И поэтому по мере взросления ребенка мы должны его приучать и в первую очередь собственным примером, что перед причастием молитвки надо почитать. Пусть одну с родителями постоит, послушает, потом идет прыгать на кровать. Ну, вот так же вечерние правила читаешь дома. Ну, сколько он может постоять? Минуту? Вот пока 300 поучинаш прочитали, они стоят. Все, дальше или прыгают по кровати, или прячутся за навеску, или еще что-то делают. Отвлекают как могут. Или профессионально делают это.
Профессиональные отвлекатели.
Профессиональные отвлекатели, да. Но все равно мы должны примером своим показывать это все. Потому что иначе потом не научишь, потом не привьешь. Потом им нужно будет пройти через какие-то сложности, трудности, где-то через боль, чтобы к этому привыкнуть, чтобы это стало содержанием их жизни. А когда это с детства начинается хотя бы во внешнем проявлении, постепенно родители должны вкладывать и внутренний смысл, тогда, когда они способны принять внутренний смысл. То есть в детстве мы все равно им форму придаем. Они не понимают, зачем молиться перед едой, но я часто на крестинах рассказываю, когда крещу детей, в конце на проповеди я часто говорю о том, что мои дети учат меня молиться. Вот, папа в силу разных обстоятельств и в силу своей немощи, когда приходит домой дико голодный, вот, и жена, как порядочная жена, встречает сразу тарелкой еды.
Тарелкой супа вот, горячего.
Да. Моешь руки, садишься есть, а из-за того, что очень сильно голодный, сразу начинаешь есть, забыв помолиться.
Ну, и тут приходят
к сожалению, да,
дети
к сожалению, из... я не самый лучший пример в этом. Вот, есть за мной такой грешочек. И старший приходит такой: пап, ты что сел есть? А помолиться?
4 года.
4 года. И я такой: все, Федь, прости. Встаем, молимся, благословляем пищу.
Был очень благочестивый возраст, 4 года.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино города Москвы. Отец Михаил, вот вы рассказали про свою первую исповедь, а как вы, как священник, принимаете исповедь у детей?
Первую или в принципе?
Первую.
Трепетно. Потому что я боюсь спугнуть.
Угу.
Вот как меня спугнули, я также боюсь спугнуть ребеночка.
Ну, то есть ваш опыт на самом деле,
конечно,
для вас полезен был.
Да, я думаю, что это промыслительно было. Ну, угу. Ничего в нашей жизни не происходит просто так.
Угу.
И я помню, как у меня был другой опыт в подростковом возрасте, когда под Пасху священник отругал меня за то, что я читаю правила к причастию, вот там часов 10, наверное, вечера было, и я стоял в храме, читал правила причастия, ну, потому что, ну, подростка 16 лет вообще, или там 15 мне было, ну кто вообще заставит?
Да.
Там мама силком меня тащила просто за уши в храм, и он достаточно, во-первых, он отказался исповедовать в грубой такой жесткой форме, и... Еще я стоял, читал правила, подошел, и что-то как-то вот тоже. Он так это сказал, что я развернулся, пошел домой, и маме сказал: я больше в твой храм никогда не пойду. Вообще.
Суровый, меня... какой опыт у вас вхождения?
И у меня прям, ну, у меня действительно было внутреннее такое вот отвращение ко всему этому, потому что меня не приняли. Да, я не самый хороший представитель. Вот, но...
Слушайте, ну, у очень многих, на самом деле, к сожалению, такое.
Да, да, ну, как бы обида была, наверное, обида была. Причем, наверное, это была обида не на Бога, а именно вот на церковь. Я-то и так не понимал в 14-15 лет, зачем вообще все это нужно. Это какие-то...
Конечно.
Это какие-то...
Такой возраст.
Да, как бы сказать получше. Ну, это что-то вот мамино, это ей нужно. Мне это, ну, мне и так все хорошо. Вот. Да, и была такая вот обида, я действительно какое-то время не ходил в храм.
А потом вернулись.
18 лет. Но это можно послушать «Путь к священству».
Да-да-да.
Со мной.
Отсылаем к нашим архивам, отец Михаил.
Это была первая программа, которую мы записывали на радио «Вера». Да, там я как раз рассказал, как я воцерковился. Это уже 18 лет произошло, и это было осознанно, вопреки всему. Вот. Но именно про детскую исповедь мы говорим. Если первый раз ребенок приходит, бывает так, что ребенок приходит, вот ко мне пришел буквально в это воскресенье ребенок, ему 9 или 10 лет. Я говорю: ты в чем каешься? Говорит: я не знаю. Я говорю: ты никогда не исповедовался? Говорит: я исповедовался, но сейчас я не знаю. Говорю: ну иди с Богом. Потому что не всегда ребенок в 9 лет даже и в 10 лет. То есть если мы посмотрим на то, о чем писали отцы, святые, да, о том, когда нужно начинать исповедоваться, да, и вообще, то там возраст начинает с 7 лет, заканчивая 10 и даже 14. То есть когда ответственность совершеннолетия приходит, и приходит полная ответственность за свои поступки. Вот, поэтому я со снисхождением, я стараюсь все равно говорить, что там давайте в 7 лет стараться начинать, потому что если с детьми работать, если объяснять им, то они и в более маленьком возрасте могут понять, что они делают что-то неправильно. То есть они поступают не по любви. Вот у меня сын, мы тут засыпали на прошлой неделе.
Так.
Это мой сын, я не знаю, можно этот житие святых по рассказам моим составлять, но он еще тот шалопут, нервы трепет профессионально. Вот. Мы ложимся, засыпаем, и он такой: пап, а что такое грех? А вот как ребенку в 4 года объяснить, что такое грех?
Да, вот это загадка.
Ну, я объяснил так, что, говорю: Фетя, вот любовь, ты знаешь, что такое любовь? Да, это когда там... И он начинает объяснять по-детски, по-своему, что такое любовь.
А что такое? Как он объясняет? Мне так нравится, как дети говорят.
Ну, он объясняет это через чувственное, через радость, через нежность мамы, через объятия, доброту какую-то, вот общую такую.
Через родителей, да?
Да, ну, через любовь
родителей.
Вот,
ага.
Ну, через то, что как мы проявляем нежность к своим детям. И говорю: а грех — это не любовь. Вот как ты думаешь, когда кто-то ругает кого-то, это любовь или не любовь? Он говорит: не любовь. Когда кто-то злится, это любовь или не любовь? Не любовь. Говорю: а ты можешь вот найти в своей жизни что-то, вот, что проявляется как не любовь? Он говорит: пап, а вот если один братик хулиганил и свалил на другого братика, это же не любовь?
Я говорю: да, это не любовь. Диалог.
Он говорит: получается, это грех? Я говорю: получается, грех. Я понял, что такое грех. Я говорю: вот смотри, а если один братик выводит маму до белого коленя, что мама начинает ругаться, кто согрешает? Мама ругается, значит, мама грешит. Я говорю: а кто заставляет маму грешить? Тот, кто плохо себя ведет. Я говорю: получается... Понимаю.
Господи, какой прекрасный возраст. Как я по нему скучаю.
Да, они очень непосредственные, открытые, поэтому вот бывает то, что в 4 года они понимают. Но он это поговорили и забыл. И дальше все на круги своя. Но вот в 7 лет бывает приходят и не могут. Они просто не могут еще поисповедоваться. И поэтому я какую-то такую чуткость с ним проявляю, говорю, ничего страшного. Пытаюсь объяснить, что такое грех, вот в каких-то таких вот категориях, и отпускаю. Говорю, вот ты погуляй недельку, а через недельку приди, посмотри, вот где, может быть, в отношениях с братьями, сестрами с твоими, где-то в школе, где-то с родителями, может быть, где-то ты вот почувствуешь, что ты не по любви поступил, где-то вот тебе мама хотела добра, а ты отверг ее добро, отверг ее любовь, отказался от ее любви. И дети понимают почему-то это, когда они отказываются от любви. Кажется, что сложно, но они это понимают. Они знают, что такое любовь. Потому что родители, хорошие родители с детства окутывают ребенка любовью. И они понимают, когда они отказываются от этой любви в свою пользу. Вот. И постепенно-постепенно ребенок может прийти и сказать там какую-то одну вещь, незначительную. Это, может быть, даже грехом не является. Но я всегда против того, чтобы родители заранее говорили о том, в чем ребенку кается. Это самое плохое, что может быть. Потому что потом приходит 16-летний мужик, 18-летний мужик, который говорит: так, я врал, не слушался родителей, ругался матом, ленился учиться, делать уроки, просто ленился. И обижал брата, сестру, там, одноклассника, еще кого-то.
Такая дежурная, да?
Да, вот пять детских грехов. Я говорю, погоди-ка, тебе 18 лет, или там, тебе 16 лет. Я знаю, что там такой багаж всего. Я помню себя в свои 16 лет. Поэтому вот когда мы объясняем детям с самого детства о том, в чем нужно каяться, мы медвежью услугу им оказываем.
Вот это очень важная мысль. На самом деле же очень многие родители говорят,
да,
скажи то-то там.
Они идут
они
с этим
мелкие
багажом. Ага. Они, да, они приходят, и как заучено. Делом,
мама
словом,
не
помышлением. Да, да, да,
мам,
да, ну, грубо говоря. Ага. И взрослые приходят такие же. А внутренней рефлексии нет. То есть я к чему пытаюсь, это понимаю, я понимаю, что это сложно, но пусть ребенок придет, и он за собой хотя бы один, вот я наврал родителям, вот это один раз было у него за неделю, понятно, что у него за неделю, может быть, 10 грехов было, но потом он будет чувствовать, как внутри его сердце меняется, когда он делает что-то не так, потому что он наврал родителям, и совесть его мучила, и он это терзание понял, что вот это грех, это неправильно, так не должно быть. И потом какие-то другие моменты в жизни будут, и он понимает, ой, мне плохо, наверное, это нехорошо, наверное, это грех. И тогда они приходят и говорят, а вот это плохо? Да. В этом надо каяться? Надо. Ну и где-то, то есть здесь
это
нужно...
Это такая саморефлексия, на самом деле.
Да, правда? Она нужна. Мы без этого исповедь не будет настоящей. Но у нас взрослые к этому не способны.
Да, вот
к сожалению.
Я как раз хотела сказать, отец Михаил, что мы, взрослые, очень часто ходим на исповеди, такие уже перед этим, так, надо что-то рассказать, что-то надо рассказать.
А мы, к сожалению, не честны перед самим собой.
Ага.
Это наша тоже проблема. Мы в резервации в такой находимся. Мы боимся показаться плохими самими себе. Потому что если мы честно на себя посмотрим...
Чисто психология, да?
А?
Чисто психология.
Нет, это, ну, я не знаю, может быть, в этом есть какая-то психология, но если мы честно на себя посмотрим, ну, мы так себе люди-то.
Угу.
Я могу себе точно сказать, я так себе человечек.
Присоединюсь.
Вот, поэтому и честно себе признаться в том, что ты так себе, а не звезда, это сложно. Ну, как так? Потому что наша гордыня и тщеславие, оно всегда тут как тут, и раздувает нас, как мыльный пузырь. А нам нравится считать себя кем-то великим, а не простым, не таким, как все. А по сути мы такие же, как все. И у людей грехи плюс-минус одни и те же. Вот, ну, вот 100 человек поисповедуется, вот. Как, знаете, я тоже был подростком, у меня такие мамы воцерковились, и были такие религиозные трипы паломничества интересные. Вот, и нас повезли к одному батюшке, который открывал все твои грехи тебе. Это сейчас, будучи в сане 7 лет, нет, 6 лет, я понимаю, что я тоже могу таким промышлять, потому что плюс-минус все, что он мне сказал, это грехи среднестатистического ребенка. Ну, просто в антураже.
Джентльменский набор стандартный.
Да-да-да. Сейчас этот священник, по-моему, уже даже запрещен в священнослужении.
Ага.
Как раз, видимо, за такие вот...
Прозорливости.
Да, интересные методы духовничества. Вот, но смысл в том, что нам нужно быть честными перед самими собой и перед Богом. И учиться этому надо с детства, и надо этому учить детей. Потому что дети не иначе учатся, как по нашему примеру.
Это понятно, да, что они нас просто считывают, да, и все наши слова, они, так сказать, такой завесой, белым шумом.
И нашу неискренность они тоже считывают моментально, особенно в отношениях с Богом, с церковью, вот с походами в храм. Это прям вот, вот четко считывают.
Я, знаете, вспомнила проповедь такого очень тонко настроенного батюшки у нас на подворье, Игоря Черниговского. Но я не буду его называть, потому что он меня на это не благословлял. Вот. Но он сказал такую очень искреннюю проповедь о исповеди подростков. Он, я так вот ее даже не передам словами, но я уловила, что на самом деле ему очень хочется вот с подростками разговаривать более подробно. Не всегда есть такая возможность на богослужение, тем более, что к нам стекается народ со всей Москвы, вот наши благословенные Переделкино.
И подростки приезжают обычно на литургию, они вечером редко появляются.
Ну, тут, кстати, да.
Да, потому что вечером можно уделить внимание и поговорить. Мне очень нравится вечером, конечно, отцы меня и на ходынке, и здесь, я думаю, косо смотрят за то, что я иногда долго разговариваю, особенно с молодыми людьми, потому что, ну, если им не уделишь внимание, то они уйдут без семени. Мы же призваны к тому, чтобы Ниву Христову как-то облагораживать. Поле-то есть, и нужно в ту землю, которая еще не засеяна, посеять семена, а не иначе, как вот через... С кем, где сталкивается впервые, там, молодой человек или девушка со священником на исповеди. Они подходят и что-то начинают говорить. И здесь можно как-то начать с ними общаться для того, чтобы они увидели в священнике человека, чтобы они почувствовали сострадание, сопереживание, сочувствие, чтобы они почувствовали, что они нужны, и они интересны.
Это очень важно
да,
для них.
Потому что вот я себя помню, я понимал, что я мало того, что не нужен, мне еще и пинают. Как бы я вам вообще одолжение сделал, я тут пришел.
Да-да-да.
Вот. А вы меня пинаете. Поэтому вот эта чуткость нужна и детям, и подросткам, и взрослым. Ну, такой молодежи. Да и взрослым тоже нужна, она всем нужна. Мы все недолюблены, мне кажется.
Семейный час на радио «Вера». Напомню, что с нами и с вами священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино, города Москвы. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на минуту, не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». У нас в гостях священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино города Москвы. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о такой актуальной, больной и очень тонкой теме, как дети, подростки и молодые люди в храме. Вот отец Михаил в первой части программы рассказал захватывающий диалог с 4-летним сыном, что такое грех. Вот. А я, знаете, тоже вспоминаю, как здорово вот в этих возрастах 4-6 лет, 7 лет, как они, какие они верующие, потому что мы ходим с ними в церковь, какие мы для них авторитеты, потому что они любят нас совершенно безусловно, независимо от наших таких вот достоинств. И какие удивительные объяснения они дают. То есть я... Одно время даже записывают, что дети рассказывают, потому что потом этого никогда не повторится, да? Мы читали, я уже рассказывала, может быть, на радио «Вера», но мне хочется еще раз упомянуть об этом. Читали «Хроники Нарнии». Вот в какой-то момент, значит, возникла дискуссия, почему, собственно, Аслан не берет всех к себе, и хороших, и плохих, и почему кто-то попадает туда, кто-то попадает сюда. Ну, понятно, рай или ад. Вот. И я как-то уже был поздний час, и я очень устала, и я как-то затруднилась объяснить. То есть это же целый богословский вопрос, вот это вот рая и ада. И младше ему было лет 5, он говорит, Но это же очень просто. Но это как в комнату для курящих поместить некурящих. Они же задохнутся. Представляете, я думаю, ну действительно, как же это просто, вот как они это умеют объяснить. С другой стороны, вот эти вот дети взрослеющие, они иногда задают такие тебе вопросы, что ставят тебя просто в тупик. Вот мы едем, например, это сейчас будет вопрос к вам. Мы едем с литургии, и старшему уже там где-то лет 9, наверное, 10. Вот, и, ну, я такая довольная, что все исповедовали, все причастились. И тот старший, который всегда был скептик, таким обладает аналитическим умом, он говорит: «Мам, я что-то должен чувствовать, да? Что-то должен после причастия чувствовать, а я что-то ничего не чувствую». И что ему сказать?
Ничего.
Ничего?
Ну, если на... Понимаете, область вот этих чувствований и переживаний – это область... такая она индивидуальная, и не нужно на нее обращать внимание.
Ага.
В том плане, что и даже и святые отцы, и подвижники учат о том, что не нужно вот это чувство в себе возгревать. Всё, оно может быть, а может его не быть. Не нужно его в себе культивировать и пытаться вот, вот сейчас вот-вот будет.
Угу, поэтому вот, я вот, понимаю, да,
да. Потому что я могу сказать, что да, когда там вспомнишь себя в переживания, вот это, да, какую-то жизнь, в, например, в Лавре, когда я учился в семинарии в Троицком соборе рано, в 6:30 служба, около 8, еще 8 не было утра, выходишь, причастился, солнышко встает, такое раннее лето, поздняя весна, такое ага. раннее лето, тепло, как так тепло, но прохладно. И так весь мир любишь, так всех обнять хочешь, такое благостное состояние внутри, а сейчас такого нет.
Ага.
А что, получается, что-то не происходит, или я не причастился, или духа нету, или есть, угу. и просто он действует иначе, или мы привыкли. Может быть, мы так привыкли к тому, что мы... находимся в такой вот благодати Божией и постоянно находимся в таком благостном состоянии относительно, понятно, что относительно.
Ну да, относительно.
Вот, понятно, что все равно мы впадаем то туда, то сюда, в разные состояния внутренние, но мы же привыкли к благодати. Если мы постоянно ходим в храм, постоянно исповедуемся, причащаемся, то мы привыкли к этому состоянию одухотворенности и уже не замечаем его. Вот стоит... там, недельку не помолиться, не послужить. А вот, например, если неделю не служу, я к воскресенью, как высохший лимон такой, послужить бы, уже как-то вот напитаться бы, потому что ты понимаешь, что сил нет, вот внутренних, только Господь может тебя как-то укрепить. Но ты это понимаешь только, когда вот на контрасте это все происходит. И дети просто, он, может быть, просто привык. То, что всегда все хорошо. Для людей, которые первый раз причащаются, для них, да, вот чаще всего, когда спрашиваешь, вот, ну, как-то причастился, все хорошо, и люди говорят, да, такое состояние непонятное, внутреннее.
Ну, по первости, да, дается?
Да, да, оно так... какое-то вот, видимо, Господь ага. дает вот именно через чувство понять, что это все не просто так.
Помним,
что
помним.
В этом, да, что в этом есть несравненно большее, чем мы можем почувствовать и представить себе. И через то, что ближе всего к нам, через чувства, это нам как-то открывается. Вот. А так в целом не нужно искать, не нужно искать вот этих молитвенных состояний. Люди иногда там приходят, говорят, вот, у меня нет молитвенного состояния внутреннего там, да. Ну, нет и нет.
Ну, вы детям то же самое, прошу прощения, я же про сына говорила, да? Вот вы детям то же самое говорите, не нужно искать вот этих молитвенных состояний.
Да. Ну, дети просто не спрашивают про это. У них с молитвой попроще. Они один раз учитель прочитали, и все. Это взрослые, которым вечернее правило сложно читать, утреннее правило сложно читать. Как-то вот уже есть какое-то понимание того, как должно быть, или того, каким я был и каким я стал, и что вот сейчас я как-то вот вроде похуже стал, угу. расслабился, еще что-то. И, или наоборот, вот утомился от того, что там каждый день нужно там утренние молитвы читать, или каждый день вечерние молитвы, и они просто где-то, может быть, приелись там. Ну, плохое слово «приелись», но по сути оно так
но
вот...
Но они просто уже на автомате идут,
на автомате
поэтому...
идут, и ты, да, и ты не чувствуешь этого. Я всегда привожу в пример, я не скажу точно имя подвижника, но у него была такая практика. Он, когда чувствовал в себе такое благостное настроение, вот желание помолиться, он шел колоть дрова, работать в огороде, он шел физическим трудом заниматься.
Так.
А когда у него было состояние хуже некуда, он шел молиться. Когда вообще молиться не хотелось, он шел молиться.
Ага.
И он это объяснял тем, что я с Богом не потому, что ты мне даешь вот это состояние благостное, хорошее, я не ради состояния вот этого вот с тобой, а потому что я действительно тебя люблю и действительно хочу быть с тобой, даже когда мне очень плохо, и особенно, когда мне плохо. И это тоже вот важно нам понимать. Когда нам плохо, нужно все равно над собой делать усилия и хоть одну молитвку, хоть «Господи, помилуй меня нерадивого», хоть сказать, и даже если нет сил, все равно как-то немножко от сердца обратиться к Богу. С детьми попроще, они таких
Конечно,
вопросов не задают.
Да. Ну вот задал один раз мне ребенок, и я поэтому вас спросила, и я прям думала, ну что же ему ответить на этот вопрос, дорогой ты мой. А хотела, знаете, перейти к такой части нашего разговора. Вот теперь, мне кажется, это как раз можно сделать. Мы с вами в начале, до программы, у меня всегда вопросы про молодежь, потому что вокруг меня уже подросшая молодежь. И как, с чего им начинать, если они хотят прийти обратно в церковь и так далее. Но вы сказали удивительную вещь, и мне она очень понравилась, что сначала человек должен прийти, а потом уже с ним можно работать. Поскольку вы вот работаете с молодежью, как вы это делаете?
Ну, действительно, человек, мы не можем насильно затащить человека в церковь. Это практически невозможно. У человека должно быть какое-то расположение, ну, то есть желание, поиск, хоть что-то. На камнях ничего не посеешь. А если и взрастет, оно очень быстро засыхает, притча евангельская. Должна быть хоть какая-то почва.
Не приставать к этим молодым людям. Пойдемте, пойдемте, сходим.
Ну, с улицы обычно, ну, можно попробовать.
Нет, мы имеем в виду наш круг ближайший.
А если в нашем кругу вопрос, оно им нужно? Может быть, оно им вот так вот и не нужно, но какой-то пример... Знаете, как бывает, придешь просто в компанию людей, там есть верующие, есть неверующие, воцерковленные, невоцерковленные. И люди, видя священника, как он общается, как он себя ведет, о чем они разговаривают, что они обсуждают, они иногда меняют свое мнение о церкви, потому что люди живут стереотипами, особенно о церкви. И кажется, что... Ну вот мне 18 лет было, я... на летних каникулах, не знал, чем заняться, и мама говорит, а поезжай-ка ты в Троице-Сергиеву лавру, потрудись, я договорилась. Я думал, ну а что они там делают? Они там молятся, постятся. Их жизнь мне казалась совершенно скучной, неинтересной, безжизненной. И только когда я приехал, ну, потому что делать было нечего, ну, или Господь пнул, тут скорее второе, я увидел, что... Там такая жизнь, она вообще отличается от всего того, что я видел раньше. По внутреннему своему содержанию, по отношению. И вот здесь всегда, когда мы говорим про молодежь, и вообще, когда мы говорим про людей, которые приходят в церковь, нужно всегда помнить евангельские слова про то, как апостолы... звали друг друга, когда Христос их призвал, помните этот эпизод, он идет, говорит, разве из Галилеи может быть что, к Нафанаилу, может ли из Галилеи быть что-то доброе? И ему Филипп отвечает, говорит, приди и вижте, приди и посмотри. Я всегда людям говорю, вы придите и посмотрите, потому что здесь Христос. Вот вы придите и ну, сделайте над собой усилие, приготовьтесь к причастию. Минимально, ну вот придите, посмотрите, дайте ему коснуться вас, познакомьтесь с ним. И тогда поймете, оно нужно вам или нет. Вы поймете, что нужно, если вы искренне к этому подойдете, если честно к этому подойдете. И точно так же с молодежью, с подростками. Придите, давайте поговорим, давайте чай попьем, давайте вы зададите свои вопросы. Что угодно. Просто нужно прийти. Это первое. А дальше уже по ситуации. Там уже чаще всего ребятам молодым, девчатам, им нужно увидеть, что в церкви есть человеческое лицо. Что священники — это тоже люди. Они открыты, они общительны, они интересуются иногда такими же вещами, как и они. Может быть, даже сериалы смотрят современные, может, не очень современные, и фильмы, и можно с ними обсудить это. Кто-то, может быть, и в музыке разбирается. Кто-то такую слушает, кто-то другую, кто-то третью, разные вкусы, разные люди, разные вкусы, и священники все разные. И мне кажется, что все равно начинается все с человека и с личного контакта. Подростку, ребенку или молодому человеку, там, в возрасте от 20 до 35 лет, да, у нас 35 молодежь. Я, получается, молодежь еще.
Ну, конечно.
Вот, с меня песок не сыпется.
У нас и подростковый возраст какой-то чуть не до 25 лет, да.
Это отдельная, кстати, тема для разговора. И придите, найдите того священника, с которым у вас получится контакт, который поможет вам прийти ко Христу. Это очень важно. Понятно, что священник призван к тому, чтобы приводить не к себе, а ко Христу.
Да.
Но все начинается со священника, потому что это первый человек, один из первых людей, с которым человек контактирует в храме, и который может помочь прийти. И здесь очень важно найти человека по духу и священника по духу. Если вы такого не находите, может быть, два варианта. Либо вы не там ищете, либо с духом у вас что-то не то.
Хорошо сказано.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино, города Москвы. Отец Михаил, вот есть такая штука, такая проблема, я бы сказала, что в церкви дети, которые, ну, как вы сказали, не могут стоять там, не могут выстаивать и так далее, получают очень много замечаний от старшего поколения. И у них, причем не только дети, но и их родители. И, как вот говорит один известный священник, у них такой вот импринтинг остается, да, что вот маму кто-то обижал в церкви. И очень часто это вот вырастает вот в этот подростковый бунт, когда они уходят из церкви и так далее. Вот. Я думаю, что каждый настоятель как-то вот по-своему с этой проблемой сталкивается и работает. У вас есть такой опыт?
Ну, нет, честно. Я пока до этого не добрался и пока не хочу, потому что люди должны привыкнуть. Я надеюсь, что они почувствуют, сами люди почувствуют тот дух и тот настрой, в котором я живу, и который я хотел бы видеть на приходе. И, ну, я надеюсь, что не придется объяснять, что не надо детей пинать, не надо детям замечания делать. Они дети, они будут непоседливы, они будут шнырять туда-сюда, они будут задувать свечки. Но это дети, вы сами были детьми. Дети непослушные не потому, что они плохо воспитаны, а потому что они дети. Они непослушны, потому что вам хочется, чтобы они стояли по стойке смирно. Но они не взрослые, которым сказали, и они стоят. Да и взрослые не стоят.
Да, конечно.
Переминаются с ноги на ногу и так далее и тому подобное. Самим тяжело стоять. Еще на детей. Знаете, как, если вы, по-моему, митрополит Антоний Сурожский говорил о том, что если вы будете по-настоящему молиться, то никакие,
да,
дети вас не будут отвлекать.
Не мешать, да.
Вы просто не молитесь, поэтому дети вам мешают. Вот куда бы угодно отвлечься, только не помолиться. Вот научитесь молиться, глядя на их беззаботность и на их интерес ко всему, что их окружает. Нам же неинтересно то, что нас окружает зачастую.
Да, да,
не
да.
Красота подсвечника.
Я очень
не
отвлекаюсь.
Не то, как пламя свечки горит.
Да, да.
Ничего не интересно, а им все интересно. Надо все потрогать, надо все пощупать. И здесь, конечно, да, я вот у себя в храме сталкивал, ну, даже не столкнулся лично. Угу. А в первую же службу я матушке своей сказал, она у меня кореянка, поэтому внешность у нее нетипичная для матушки. И она приехала с детьми, я говорю, ты встань где хочешь, и потом просто скажи, как тайный покупатель.
Ага.
Вот просто встань и скажи, как тебе относиться, потому что у меня пацаны такие, шебутные, мои мальчишки, и говорю, просто встань и вот расскажешь потом, как относились, вот, и, ну, как бы Катя святой жизни человек, она, по-моему, даже не обратила внимания на то, что кто-то детей постоянно одергивал.
Угу.
Вот, а девочка одна приехала с молодежки с Ходынки, вот, и она потом говорит, батюшка, ну вот как так можно? Всю службу бабушка одергивала вашего Федю. То один раз, то другой раз, то третий раз, потом что-то там все пристало к нему. Я уже подошла к ней и говорю, да отстаньте от ребенка, вот мама его стоит, у него есть мама. Ну, то есть, какое-то другое отношение, потому что ага. У нас, например, в храме никто никому замечаний не делал. Ну, вот где я служил до этого, угу. На Ходынке, никто никому замечаний не делал.
То есть, всё-таки проблема есть.
Я не думаю, что это проблема. Я думаю, что это просто люди другого воспитания, другой формации.
Ну, вообще-то да, вообще-то да. Они наши так... бабушки, они же, ну, как
они
бы считали...
воспитаны были.
Считали обязанным всегда себя сдавать советы.
Конечно,
и, там,
они так были воспитаны. Поэтому
детей.
Я очень надеюсь, что просто со временем, видя то, как священнослужители на это реагируют, они будут видеть, как нужно реагировать. Что не нужно детей пинать, одергивать их и тем самым мешать остальным людям вокруг, акцентировать на этом внимание и мешать остальным вокруг молиться. Но если не можешь молиться, закрой глаза и молись внутри себя. Слушай то, что поет хор, возгласы священника, который произносит, и старайся молиться. Если не получается молиться, это проблемы твоей внутренней жизни, потому что я не видел ни одного родителя, который попускал бы ребенку совсем уж хулиганить, кричать на весь храм. Обычно родители понимают, выводят сразу ребенка, а то, что он там крутится, как юла на одном месте, ну, крутится и крутится, ну, ребенок.
Я, знаете, такой вспоминаю эпизод, вот он болезненный, я задаю этот вопрос не потому, что я очень такой классный, идеальный родитель, да, тоже, наверное, где-то я не где-то, а много в чем ошибалась. Но вот я прихожу в храм и вижу такую, ну, не молодую женщину, то ли это ее внук, то ли это ее поздний ребенок. Вот, но она забила его в угол и очень гневно на него шипит. Он, видимо, что-то там вот колобродил по храму. И вот этих, в этом, простите, это, ну, вот осуждение, да, с моей стороны. Но в этом шипении столько силы, потому что взрослый же он же сильный для ребенка, а в этом ребенке столько страха, когда он смотрит на эту.
Вы знаете, чего ребенок боится?
Так.
Он не эту бабульку боится или женщину или кого-то.
Так.
Он боится духа, которым говорит эта женщина.
Вот точно, точно.
Она же говорит раздражением.
Да.
С гневом. Он боится духа гнева, который через нее говорит.
Угу.
Вы посмотрите, есть же такой, я, по-моему, уже говорил в какой-то из передач, не помню, может быть, не говорил.
Ничего,
посмотрите прием.
Снова.
Прием есть, если вы обратите внимание, некоторые ресепшены делают зеркалом за ресепшеном. Знаете зачем? Для того, чтобы если люди начали ругаться, они видели свою физиономию.
Ага.
Она становится дьявольской,
ага.
Когда человек злится, бесовской. Потому что человек в этот момент сочетается с духом гнева. И когда
и ребенок,
ты ругаешься
который...
на ребенка, угу. Ну, мало того, что он чувствует нелюбовь к себе в этот момент, он ее чувствует, он ее боится, потому что он создан для радости и любви, и он хочет быть в любви. Понятно, что он где-то хулиганит, где-то там ведет себя неправильно, но он не готов вот к столкновению вот с этими духами.
Ну
и
да, потому
боится.
Что ребенок чувствует вот это зло.
Конечно.
Да? У детей
он боится
очень
этого
яркие
зла.
Чувства зла. Ага.
И он боится этого зла, который вот даже на своих детей вот ругаешься, бывает ругаешься справедливо и вот в спокойствии,
да,
в таком
да,
вот
да.
Внутреннем, вот просто за дело. строго с ними говоришь, и они по одному себя ведут. Они даже тебя не всегда боятся. Меня это вот как-то иногда, я ругаю сына, а он улыбается в ответ. Я уже как-то хочется, чтобы он немного страх поимел перед отцом. Вот. Но вот как только даешь волю чувствам, даешь волю гневу, они сразу, в них животный страх просыпается. И это ужасно. Нельзя воспитывать и ругать, и как-то вот с детьми общаться, когда ты не в том духе.
Это очень-очень важные слова вы говорите. А что вот в этот момент, вот я иду, мне за это больно, хотя, ну, наверняка это дух и через меня с детьми
надо
говорил,
помолиться.
Да? Надо просто вот, я не могу же подойти, да, к этой женщине и сказать, там, дорогая, ты сейчас плохо делаешь.
Ну, если вы знаете, что это не ее ребенок, то можно как-то попросить.
Нет, я вообще ничего не знаю.
Ну, да, тогда помолитесь, потому что род этот не изгоняется, кроме как молитвой, поэтому надо... помочь, вот прям в моменте просто, Господи, избавь ее от гнева, пожалуйста. Вот, обычно помогает. А если сам за собой замечаешь, вот в моменте бывает, вот все, вот игрушки разбросали, не слушаются и вообще ведут себя настолько отвратительно, что вот прям закипает и уже свистит из ушей. Вот в этот момент мне мой духовник всегда говорил, он говорит, замолчи. Если чувствуешь, что ты в гневе, замолчи. Неважно, кто прав, кто виноват. Это во всех ситуациях жизни работает. Просто замолчи и молись. Господи, избавь меня от духа гнева.
Как важно, да.
Кроме этого, ну, ничего не поможет. Вдох, выдох, и легче стало. И как-то уже, вроде кажется, проблема не такая серьезная, какой она кажется.
Это на самом деле вот насколько важно, да, и ответственно для взрослого человека, который, в общем-то, привыкает к разным духам и разным состояниям, будем честно говорить, возрождать вот эти настройки тонкие, да, которые помогут ему понять, что, собственно, с ним сейчас происходит. Да, и это даже не психология, это какая-то вот такая глубинная
работа. Это честность перед самим собой.
Ага.
Это вот каждодневный анализ утром. Вот идешь перед рабочим днем, там едешь на работу, например, или утром проснулся, там с детьми еще что-то. Вот утром попросить у Бога помощи, чтобы жить по заповедям Его, а вечером провести ревизию вообще. А как ты прожил? Вот едешь домой, например, и как я сегодня на работе себя вел? Как я сегодня там в храме, например, с людьми? Для всех ли я был отзывчив? Для всех ли я был всем, как говорит апостол Павел? Смог ли я милосердие проявить? Любовь к тем, кто в ней нуждался. Но это должно быть безжалостно. Мы себя очень любим жалеть. И чем больше мы себя жалеем, тем хуже мы становимся. Потому что мы позволяем себе немножко, потом еще немножко, потом еще немножко. Это в снежный ком превращается, потом в такую глыбу, в которую тебя засасывает, и уже из нее не выбраться. Ну, можно выбраться, но очень сложно. Поэтому здесь просто должна быть каждодневная работа. Люди иногда приходят и говорят, батюшка, я из исповедь в исповедь говорю одно и то же.
Да, заламинируйте уже это.
Да,
всё,
заламинируйте, да? Мою исповедь, пусть она будет вот такой. Я говорю, ну вот давай иди неделю, посчитай, сколько раз ты прогневалась. Вот ты каешься в гневе, скажи, вот тут 10 раз. Приди через неделю, скажи, батюшка, я на этой неделе 10 раз прогневалась. А потом на следующую неделю ты опять покаешься в этом грехе, потому что ты же все равно гневалась. И... следующую неделю будешь считать, сколько раз, но будешь стараться меньше прогневаться. Вот 1-2 раза воздержишься от гнева, уже будет прогресс. И уже не одно и то же. Кажется, вот по перечню грехов, кажется, что одно и то же. Но ты устоял в грехе 1-2 раза, а может быть, это еще доброе что-то сделал, уже изменился, ты уже стал чуть-чуть лучше, чем был неделю назад.
Такая статистика, математика, да.
Ну, это математика, ну, я человек просто математического склада ума, но это ты явно видишь в себе, потому что изменения не происходят кардинально, по щелчку пальцев не становятся святыми. Это очень долгий и кропотливый труд. И это очень сложно, потому что нужно постоянно внимание обращать на то, что происходит с тобой. Что происходит в твоей душе? Какие чувства, мысли, состояния в твоей душе пребывают? Чего больше, чего меньше стало? И надо с этим совсем как-то работать и менять себя.
Знаете, отец Михаил, вот я сейчас подумала, что очень часто мы исповедуемся, ну, я никаких тайн исповеди не открываю, исповедуемся в том, что вот нам кажется, что мы там что-то не то сделали. И редко мы исповедуемся в том, что мы сделали, например, по отношению к своим детям не то. И поэтому у меня есть такая подруга, она, ну, такой удивительный человек, и у нас был недавно с ней разговор, и она сказала следующую вещь. Она сказала, вот некоторые люди стоят перед исповедью, говорят, я не знаю, вот что такое, вот в чем исповедоваться? Это вроде недавно исповедовались, ну что там придумать, там, как Петр Мамонов йогурт съел, да, в среду, да что весь, вот. И она говорит, а я не понимаю, настолько в каждый раз много в чем исповедоваться, я думаю, что вот это вот человек, наверное, тонких настроек такой.
Ну, может быть, но здесь тоже очень важно комаров не отцеживать.
Угу.
Здесь должно быть понимание того, что вот действительно беспокоит, того, что действительно важно. Вот на этой неделе, например, человек гневался много, а на другой он осуждал много,
угу.
А в третьей чревоугодие его бороло.
Четвёртый, вот второй, другой, третий.
Да, а в четвёртый придавило вообще уныние. Вот лёг на бок, завернись в мантию и спи, как говорил Исаак Сирин, если не можешь побороть уныние. Вот, поэтому здесь нужно все-таки какая-то работа вот эта внутренняя нужна, чтобы выявлять действительно то, что отравляет сильнее всего душу, чтобы убрать источник отравления и дальше уже смотреть так, а что осталось. Здесь еще, знаете, очень важно, вот вы про родителей начали говорить. Очень важно родителям еще думать, а что я не сделал для своего ребенка.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Потому что мы детей ругаем и как-то вот в непослушании их обвиняем. Вот возьмем, ну, мальчишку 8-летнего, 9-летнего, 10-летнего. Вот он хулиганистый, он из многодетной семьи, он, может быть, там второй или первый ребенок, ну, один из старших. И он может приходить на исповедь и говорить, там, я не слушаюсь маму. И вроде бы, ну, ок, но все дети не слушаются.
Да-да-да.
Но если копнуть глубже, а почему ты не слушаешься маму? Я не знаю. Я говорю, тебе хочется внимания мамы? Говорит, да. Я говорю, мама тебе мало внимания уделяет? Говорит, да. И ты пытаешься через непослушание привлечь к себе внимание? Стоит, задумался, да.
Да, вот он грех называется.
И это же, ну... Это не его вина. Ну, то есть он таким образом пытается добиться от мамы внимания, которого ему не хватает. Мама в маленьких детях вся, потому что одному попу подотри, другую покорми, третьего одень. И старший-то вроде уже сам себя обслуживает, и слава богу. А ему тоже надо говорить, я тебя люблю. Его надо обнять, его надо поцеловать, его надо по голове погладить. И... Хорошо, если ты можешь прочувствовать в моменте, потому что я сам по своим вижу это. Когда мои же тоже непослушные, хулиганят, и еще что-то. И я понимаю, что старший, например, внимание добивается таким образом. Вот он специально не слушается или специально хулиганит для того, чтобы внимание взрослого на себе сосредоточить.
Да,
и
да.
Нам чуткость вот эта нужна родителям, чтобы детям достаточное внимание уделять. Неважно, это мальчик или девочка, они все хотят объятий, они все хотят, чтобы и мама, и папа их целовали, чтобы говорили, что их любят, чтобы хвалили их за то, что они, что у них получается, за то, что они есть. Да, в принципе, не перехваливали, но чтобы их любили, и они чувствовали себя любимыми. И тогда, может быть, они меньше непослушными будут. Им будет достаточно той любви, которую мы им даем.
Аминь. Спасибо большое. К сожалению, наш разговор подходит к концу. Очень важные мысли вы, отец Михаил, рассказали. Вот особенно вот это мне тоже понравилась мысль о том, что каяться надо не только в том, что ты сделал, а в том, чего ты не сделал. Напомню, что с нами и с вами... Священник Михаил Славцов, исполняющий обязанности настоятеля храма 12 апостолов Патриаршего подворья в Ховрино города Москвы. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».